оперативно, в общем-то, подогнали автобусы, людей эвакуировали.
Взрывы на военной базе в Новгородской области. Минобороны России пишет, что ущерба нет, но жителей соседнего поселка эвакуируют.
И без американцев использовать эти ракеты высокотехнологичные, Путин об этом многократно говорил, невозможно.
Кроме американских ракет, теперь Украине помогут и американские противопехотные мины, пишет «Вашингтон-Пост».
Главный вопрос заключается в том, чтобы иметь точные координаты целей.
Поэтому недостаточно, если G20 не найдет четких слов об ответственности России в этом вопросе. Я бы хотел, чтобы это было по-другому.
Западные лидеры не нашли четких слов о том, какой исход войны их устроит. Как тогда принуждать Путина к миру?
Это программа «Лицом к событию». Поставьте лайк и подпишитесь, чтобы этот выпуск увидело больше людей. А мы начинаем. Украина впервые ударила британскими ракетами Storm Shadow по военным объектам в России, пишут издания Bloomberg и Telegraph. Последнее издание уточняет, что фрагменты ракеты обнаружили жители поселка Марьино в Курской области. Об этих же обстрелах сегодня днем писали несколько российских военных блогеров. Курскую область упоминали каналы «Два майора» и «Комсомольская правда». Официальных подтверждений этим публикациям на данный момент нет. Но Комитет Госдумы по безопасности уже готовит ответный удар еще с начала этой недели. Вот.
Удар будет, как всегда, неожиданным и эффективным. Это летают они сами. Вот вы наверняка видели сообщение о том, что там американское посольство прекратило работу, там итальянское посольство. То есть это просто нагнетание обстановки в информационном плане. Для того, чтобы опять обвинить нас, что это мы занимаемся эскалацией. Мы не занимаемся эскалацией, мы занимаемся ровно обратно. Эскалацией занимаются они. Если бы не безумное решение Байдена, прикнувшего к нему канадцам и прочим, о разрешении нанесения ударов по нашей территории дальнобойным оружием, ничего бы этого не было. А так пусть сидят в норах и боятся.
Ну, удар возмездия. Депутат Картополов обещает еще в ответ на то, что президент США Джо Байден разрешил Украине бить американскими ракетами по объектам в России. Что еще Байден обещал Украине под конец своего президентского срока, смотрите в нашем сюжете.
Ух,
украинские беспилотники в ночь на 20 ноября атаковали Новгородскую, Воронежскую и Белгородскую области. Минобороны России отчиталось о 44 сбитых дронах. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин написал о работе ПВО над регионом. Жертв и пострадавших, по словам губернатора, нет. Телеграм-каналы «Астра» и ВЧК УГПУ сообщали, что беспилотники атаковали 13-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления в поселке Котово. Местные жители утверждают, что целью атаки стала военная часть. По данным Минобороны России, над Новгородской областью сбили 20 дронов. Телеграм-канал ВЧК УГПУ утверждает, что под удар попала нефтебаза в селе Сосновка в Самарской области.
Осколки полетели.
Украинская разведка заявила, что 20 ноября был нанесен удар по командному пункту группировки российских войск «Север» в Белгородской области. Россия пока эту информацию не подтвердила. Днем ранее в Белгородской области украинские беспилотники упали на завод по производству соусов и масла, а в Воронеже атаковали завод по производству майонеза. Тогда же, в ночь на 19 ноября, вооруженные силы Украины нанесли удар 6 дальнобойными ракетами «Атакамс» по арсеналу в Брянской области. Минобороны России заявила, что сбило 5 ракет из 6. Одна упала на территорию военного объекта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ракетные удары ВСУ по Брянской области сигналом о том, что Запад хочет эскалации.
И без американцев использовать эти ракеты высокотехнологичные, Путин об этом многократно говорил, невозможно. И он предупреждал о том, как будет меняться наша позиция, если вот эта вот дальнобойность, о которой они сейчас рассуждают, до 300 километров будет одобрена.
Военный эксперт Юрий Федоров напоминает, запустить ракету может любой военнослужащий Украины, а роль Соединенных Штатов другая.
Главный вопрос заключается в том, чтобы иметь точные координаты целей. И вот здесь есть основания предполагать, что Соединенные Штаты, имея и космические средства разведки, и авиационные средства разведки, значит, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и цели указания, вот они такие координаты, значит, фиксируют и передают Украине.
Посольство США в Киеве предупредило о возможной значительной воздушной атаке 20 ноября и закрылось. Гражданам США рекомендуют подготовиться к тому, чтобы немедленно укрыться в случае воздушной тревоги. Такие же предупреждения выпустили дипломаты из Италии, Греции и Испании и тоже временно закрыли свои посольства в Киеве. Российские войска 19 ноября обстреляли Херсонскую область. Погибло 2 человека, 15 пострадали. Силы ПВО уничтожили один дрон «Шахет», сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Президент США Джо Байден разрешил передать Украине противопехотные мины, сообщила газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на источники. Чиновники в администрации президента считают, что Белый дом пошел на это, чтобы укрепить оборону украинских войск. Американские власти обеспокоены продвижением российской армии в последние недели и хотят сдержать ее наступление. Юрий Федоров считает, что эффективность таких поставок зависит от их количества.
Но если это количество достаточное, то это может существенно усилить оборонительные позиции Украины.
Применение этих мин ограничено украинской территорией. США передадут нестойкие мины, которые с течением времени самоуничтожаются или теряют заряд батареи, становясь неактивными. По словам источника «Вашингтон-Пост», это снизит угрозу для мирного населения. Ранее администрация Байдена запрещала передавать и использовать американские противопехотные мины за пределами Корейского полуострова.
И сегодня же агентство Associated Press пишет, что США выделяют новый пакет военной помощи Украине, об этом заявлял представитель Пентагона, на сумму 275 миллионов долларов. В него входят снаряды для «Хаймерс», для установки «Хаймерс», противотанковые ракеты, беспилотники, боеприпасы для артиллерии, минометные снаряды, противотанковые комплексы «Джевелин», и также за эти деньги полагается обучение военных. О том, почему союзники Украины тянули с подобными решениями, как эти решения повлияют на переговоры между Россией и Украиной, возможные переговоры, мы сегодня совсем скоро поговорим с нашим гостем в студии, но сперва мы, дорогие зрители, спросим вас, чего же, на ваш взгляд, хотят западные лидеры? Такой опрос вы видите прямо сейчас в чате вашей трансляции. Мы вам предлагаем 3 варианта ответа. Первый – запугать Путина, ну, может быть, как-то подтолкнуть его к переговорам таким способом, задобрить Путина. Или третий вариант, что каждый хочет заключить выгодную сделку для самого себя. Сегодня мы обсудим не только то, как американские политики реагируют на недавнее разрешение ударов по России, но и посмотрим на реакцию европейских лидеров. А в конце трансляции, по итогам опроса, который мы запустили, посмотрим на ваши впечатления. И пока вы голосуете, долгосрочность разрешений мы обсудим с политологом Алексеем Юсуповым. Он сегодня с нами в студии. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вы думаете, то разрешение, которое обозначил Джо Байден в начале этой недели, насколько оно долгосрочное?
Все эти последние события уже часть хронологии, в которой намечается с приходом Дональда Трампа поворотный момент. Мы не знаем, что именно он будет делать, но следует, наверное, доверять его высказываниям и первым людям, которых он назначает на ответственные посты. Мы можем понять контур политики, которую он будет реализовывать, и явно откроется, назовем это, окно дипломатической инициативы. Трамп, скорее всего, захочет попробовать разрешить конфликт прямой договоренностью. Соответственно, в отрезке времени, который остается до января, есть потенциал как для эскалации, так и для деэскалации. Про эскалацию у вас в сюжетах было хорошо показано, но есть и потенциал для деэскалации. Были попытки зимнего мораториума между Украиной и Россией по ударам по энергоинфраструктуре, обмен пленными, то есть какие-то кирпичики, на основании которых в будущем может выстраиваться уже политическая заморозка или решение конфликта. Зеленский говорит о том, что надо рассуждать о сценариях временного отказа территории. Но, в общем, вы видите, и мы видим много движений, и поэтому решение Байдена и конкретное разрешение на использование, естественно, ограничено началом января, но при этом у него и нет задачи быть более долгосрочным. Речь идет об этом временном коридоре, и что максимум из него могут извлечь все стороны конфликта.
Ну, вот, кстати, я сегодня читал издание «The Hill» перед нашим эфиром, и издание общалось с разными конгрессменами, с сенаторами о том, как они относятся к разрешению, которое озвучил Джо Байден. Там смешанные отзывы. Кто-то говорит, что очень поддерживает, кто-то говорит, что опасается эскалации. Но меня зацепил комментарий Линдси Грэма, это республиканский сенатор от Южной Каролины. И он вот так вот озвучил решение Байдена, почему оно ему нравится и почему оно его смущает. Он говорит изданию «The Hill»: «Разрешение на удары ракетами «Атакамс», возможно, приведет к дипломатическому прорыву. Но Байден своим решением загоняет Трампа в угол. Лучше бы он принял такое решение до выборов. А сейчас он не помогает, а играет в политику». Ну, такой посыл, как будто бы такой спешкой Байден прижимает Трампа и заставляет его какие-то невыгодные решения принимать. Вот если Байден все-таки поставил Трампа в какое-то некрасивое положение, станет ли это причиной того, что Трамп попытается отменить его решение?
Я не думаю, что он поставил его в какое-то необычное положение. Кстати, из той информации скудной, которая у нас есть о телефонном разговоре Трампа с Кремлем, мы знаем, единственный посыл, который как бы утек в общественность, в прессу, был просьба воздержаться от эскалации. Дело в том, что вообще слово «эскалация», которое уже часто прозвучало, то есть повышение военной напряженности, к нему можно относиться нейтрально. Это во многом инструмент. То есть перед переходом из военного процесса в политический обе стороны имеют некую логику прибечь к эскалации, чтобы конвертировать успехи и неудачи на театре военных действий в политический ресурс, которым они будут обмениваться. Ну, собственно, Россия эскалирует в том числе для того, чтобы откатить успехи украинского вторжения в Курск. Украина эскалирует для того, чтобы остановить эти попытки. Это все на самом деле обоюдная подготовка к политическому процессу. Так она выглядит. Поэтому Трамп в данной ситуации приходит в ту ситуацию, в которую он приходит, и получает всю полноту власти, и может уже делать все, что хочет. Более того, возможно, это пойдет на пользу его дипломатической инициативе, потому что у него будет простой вариант снизить напряжение. То есть в этом смысле совершенно не очевидно, что это медвежья услуга, может быть, наоборот. Хотя у американцев есть некая традиция, что в переходном периоде между президентами решения принимаются совместно, но мы про это просто недостаточно знаем, насколько это, возможно, не было решением, понятным Трампу и ожидаемым им, чтобы потом на фоне решения Байдена сразу, например, остановить подобное разрешение по ударам на длинную дистанцию, выглядеть как бы легко и быстро выглядеть человеком, заинтересованным в снижении напряженности. Такое я вижу.
Вот еще перед нашим эфиром я так проглядывал передачи новостные на российском телевидении, и одна из главных тем сегодняшнего дня, которые в новостных выпусках повторяют, это как раз-таки разрешение Байдена и реакция внутри США. И на ВГТРК раздувают это как будто скандал, что, мол, импичмент уже объявляют Байдену за то, что он разрешил наносить удары по объектам в России. Я сейчас попросил моих коллег вырезать фрагмент, на что именно ссылаются люди в выпусках новостей. Давайте посмотрим и покажем нашим зрителям, и я задам вопрос.
Тем, что Байден санкционировал удары ракетами дальнего радиуса действия по территории России, он совершил антиконституционный акт войны, который ставит под угрозу жизни всех граждан США. Это преступление заслуживает импичмента, но на самом деле он безвольная марионетка глубинного государства.
Ну, такую подмузыку из боевика они выдали твит республиканца из Палаты представителей Томаса Месси из штата Кентукки. И вот он в твиттере призывает к импичменту Байдена. Как вы думаете, на что могут повлиять, ну, наверное, словом «выходки» я это назову, потому что это все-таки не какая-то законная инициатива, а просто вот кто-то из конгрессменов такое предложение озвучил в соцсетях?
Ну, никакого состава преступления, никакого антиконституционного события не произошло. И у республиканцев тот успех, который им удался на выборах, причем во всех вестях власти, что в Белом доме, что в Конгрессе, что в Палате представителей, что в Сенате, что в Палате представителей, он основан на вот таком радикальном отношении к демократам и к их выставлению их как условных предателей национальных интересов. И это очень заманчивая технология, и я думаю, что некоторым просто сложно отказаться от такого языка, потому что он выглядит вот как очень успешный, очень эффектный, доказывающий людям, читающим этот твит или этот пост, что да, на самом деле есть политические элиты, руководствующие интересами, а есть политические элиты, предающие национальные интересы. Но я бы не придавал этому большого значения, потому что, к сожалению, все, что говорится, особенно в соцсетях, все больше отличается от того, что говорится за закрытыми дверьми и как в результате выглядит политика. Не будет никакого импичмента, не будет никаких последствий. Мне кажется, это такая попытка порисоваться.
Угу. Ну вот хоть Штаты и разрешили удары вглубь России, есть некоторые западные партнеры Украины, которые поддержали, например, Канада, но, глядя на реакцию европейских лидеров, трудно сказать, что они прям поддержали это решение. И мы собрали для наших гостей такую обзорную картину в небольшом сюжете о том, как отреагировала Европа. И я предлагаю посмотреть нам сейчас его все вместе и чуть позже обсудим.
Канцлер Германии Олаф Шольц впервые с декабря 2022 года позвонил Владимиру Путину, и тот согласился общаться, хотя еще в октябре, как отмечали в немецком МИДе, не был готов к разговору. Шольц призвал Путина начать мирные переговоры с Украиной, и Путин ответил, что готов только с учетом, цитата, новых территориальных реалий. А уже 19 ноября на саммите Большой Двадцатки в Бразилии президент Франции Эммануэль Макрон жал руку российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову. Сегодня европейские лидеры пытаются убедить Москву и Киев начать переговоры. Переговоры о мире. Однако на саммите лидеры стран двадцатки в совместном заявлении призвали к миру, но не осудили российское вторжение в Украину и ядерную угрозу Москвы. И этого явно недостаточно, заявил Олаф Шольц.
Сейчас идет тысячный день этой ужасной войны. Тысяча дней, в течение которых президент России Путин безжалостно бомбил Украину. Тысяча дней, в течение которых люди страдали из-за его слепой мании величия и его желания силой расширить свою страну. Поэтому недостаточно, если G20 не найдет четких слов об ответственности России в этом вопросе. Я бы хотел, чтобы это было по-другому.
Когда они нападают, когда угрожают ядерным оружием, страны G20, которые сидят сегодня в Бразилии, они что-то сказали? Ничего, ничего сильного. Вот ответ. Так какой же может быть наша стратегия, если даже у стран G20 нет сильной стратегии?
Остановить войну еще до выборов в США обещал Дональд Трамп. Сегодня его советники предлагают заморозить линию фронта и приостановить вступление Украины в НАТО минимум на 20 лет, писал Wall Street Journal. Свой сценарий прекращения войны накануне представил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также предлагает заморозить конфликт, а на востоке Украины создать демилитаризованную зону с международными войсками, пишет Bloomberg. Украина же должна как минимум на 10 лет отложить вопрос о вступлении в НАТО. Однако Кремль не пойдет на заморозку конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент действительно неоднократно, а точнее постоянно заявляет о том, что он готов к контактам и к переговорам. Это первое. Президент также уже говорил о том, что какой-то вариант заморозки этого конфликта нам не подойдет. Нам важно достичь своих целей, которые всем хорошо известны.
Против заморозки конфликта выступает и Украина, опасаясь, что это будет лишь передышкой для Путина и возобновлением войны. Также Киев неоднократно заявлял, что намерен сохранить свои международно признанные территории. Но европейские лидеры давят на Владимира Зеленского, пытаясь склонить его смягчить позиции, пишет Financial Times. Впрочем, по данным Reuters, Кремль может пойти на завершение войны, зафиксировав контроль территории по линии фронта, а также вывести войска с небольших участков Харьковской и Николаевской областей. Но к серьезным уступкам на контролируемых Россией территориях Путин не готов. Также он потребует от Киева отказ от вступления в НАТО.
Ну, такие реакции и взгляды на возможные переговоры. Алексей, как вы думаете, почему европейские лидеры, некоторые из них, скажем так, возобновили общение с Путиным?
Ну, Шольц уже длительное время говорил о том, что готовится такой разговор больше месяца. И это, собственно, тот звонок, который готовился все это время. Он выглядит сейчас гораздо менее адекватным, потому что у самого Шольца развалилась коалиция, он выглядит как лидер меньшинства, у него очень непонятные перспективы. Но звонок действительно планировался до этого, поэтому, видимо, было бы глупым как-то обрывать связи и контакты, наработанные за этот месяц. Я бы не придавал такому большого значению Точнее, наоборот, в том тексте, опубликованном, что с российской, что с немецкой стороны, самое главное, это, по сути, последний параграф, где речь идет о том, что обе стороны договариваются о поддержании постоянных контактов на уровне советников, лидеров правительства и государств. То есть это, на самом деле, возвращение к механизму.
То есть даже не связано с войной в Украине?
Это связано с войной в Украине, потому что, конечно, европейцы, в данном случае Шольц, хотели бы иметь свой собственный трек коммуникации и не полностью зависеть от двустороннего разговора, если он начнется между Белым домом и Кремлем. То есть это вполне такой эгоистический интерес не опоздать на поезд, который начинает уходить в сторону геополитической сделки крупных держав, для которых интересы Европы будут менее очевидны. То есть это, конечно, с одной стороны про то, чтобы иметь собственный контакт, и с другой стороны озвучивать, в том числе и для Кремля, европейскую позицию, потому что, опять же, любая сделка, если она получится, как бы она ни выглядела, будет стабильной, только если будет определенный уровень и градус принятия ее как новой реальности и в Украине, и в Европе. Бессмысленно договариваться даже на уровне президентов США и России о чем-то, что в результате сколлапсирует на месте, потому что либо европейцы посчитают эту сделку нехорошей, либо Украина сама, по сути, откажется от нее. То есть здесь все равно нужно будет принятие новой реальности в том регионе, в котором идет война, в европейском. То есть в данном случае разговор напрямую – это еще один из тех столпов, на которых будет выстраиваться вот эта какая-то новая конструкция политическая.
Если верить тем изданиям, которые цитируют разговор Зеленского незадолго до того, как Шольц позвонил Путину, Зеленский просил, напрямую говорил Шольцу, чтобы тот не звонил Путину, потому что это поднимет авторитет Путина в глазах других мировых держав. Как вы думаете, так и работает?
Да, этот разговор был, и, очевидно, с точки зрения Киева, это очередная потеря инициативы. То есть, если и Белый дом уже готовится разговаривать с Путиным, теперь и Федеральная канцелярия говорит с Путиным, то понятно, что это все означает, что Киев все больше и больше из субъекта превращается в объект разговоров. То есть логично, что у него такое мнение. Но при этом, опять же, интерес у Шольца в его ипостаси как канцлер Германии звонить не только как посредник, а звонить в том числе как игрок, как человек, объясняющий свои интересы, возможно, подчеркивающий ультимативность каких-то критериев, говорящий, что нет, нам важно увидеть какие-то элементы. Мы не знаем сути разговора. Час шел разговор, явно он был гораздо длиннее, чем те пресс-релизы, которые мы в итоге увидели. Но в этом смысле, да, у Европы и у Германии не идентичны интересы с Киевом. Так всегда было. Но было политкорректнее не говорить об этом. Время политкорректности заканчивается самое позднее с победы Трампа на выборах.
Есть еще один момент, который часто попадается в государственных российских медиа. Это фотография, стоп-кадр того, как Макрон проходит по рядам на фотосессии на саммите G20, жмет руки всем, и в том числе министру иностранных дел России Сергею Лаврову. И посыл такой, что вот Россия обретает авторитет, снова европейские лидеры хотят с Россией общаться. Так ли это?
Ну, у российской дипломатии и пропаганды особый фокус на символические сцены, жесты, там тот же Гутерреш в Казани. То есть понятно, что они работают с целью полного отрицания каких-то репутационных издержек, что Россия не только не изолирована, но на самом деле даже ее репутация никак не пострадала. Это, конечно, не так. Но есть некая правда в международных отношениях, что легитимность — это не только признание соседей, а это в том числе факт эффективного контроля над страной. То есть международная легитимность, у нее вот есть такая репутационная составляющая, рукопожатность, а есть де-факто составляющая. Политика в России зависит от Владимира Путина. Мир в Украине зависит от Владимира Путина. Игнорировать это только ради репутации означало бы как-то терять связь с реальностью, в том числе платить за это большую цену продолжения войны. В этом смысле, да, репутационно самое позднее с Казани российская коммуникативная стратегия с наслаждением показывает, что Россия не находится в изоляции. Но Россия и не находится в изоляции. Тот же самый саммит Большой Двадцатки, в котором представлены страны так называемого глобального юга, он и показывает, что для большинства средних держав, будь это из Южной Америки, из Африки, из Азии, война России с Украиной — это региональный конфликт. И они могут сочувствовать и иметь мнение, и хотеть его завершения, но он не является для них настолько принципиальным, чтобы ставить на кон свои связи, торговые интересы и в том числе дипломатию по отношению к России.
Но складывается впечатление, что как будто все эти контакты с Путиным на самого Путина не влияют. Почему же тогда, вот мы даже в сюжете смотрели, предлагают некоторые лидеры свои формулы мира? Почему они продолжают предлагать свои формулы мира по России и Украины.
Я думаю, это тоже нормально. То есть из 20 предложенных сценариев, для того, чтобы что-то заработало, нужно же не только, чтобы был предложен механизм, и он был предложен правильным человеком. Вот Эрдоган выглядит, учитывая его отношения что с Киевом, что с Москвой, интересным кандидатом для предложения такого плана.
Ну, плюс еще и в НАТО.
Да, он еще член НАТО, он еще и в БРИКС собирается. То есть, в принципе, посредническая идентичность у него гораздо выше, чем у какой-то Германии, Швейцарии или Австрии, которые в прошлом казались во времена нормандской четверки странами, которые могли бы там посредничать. Но важен еще и тайминг. То есть, должно сойтись контент, человек и момент во времени. И поэтому постоянное повторение, возможно, даже не очень отличающихся идей друг от друга, это тоже часть вот этого движения к тому моменту, когда кубик Рубика сложится и, возможно, что-то получится. То есть даже... Вообще, я считаю, что шансы того, что с приходом Трампа все быстро разрешится, далеко не обязательно выше 50%. Может, да, может быть и нет. Но мы будем постоянно слышать идеи. Идей не так много. И идея заморозки, она же звучит уже 1.5-2 года. Вопрос, становятся ли они привлекательны для сторон. И, кстати, российская сторона может назвать, просто избежать слова заморозки, и назвать это достижением цели. У них как бы есть плюс.
Ну, я думаю, с теми ресурсами, которые есть у Путина, да, там можно хоть называть, Бабой-Ягой это назвать. У нас остается меньше минуты, и я хотел бы, чтобы вы отреагировали на наш опрос. Мы спрашивали людей, как они видят, как они ощущают вот эти все обсуждения мира. И вот на экранах у нас результаты опроса, и большинство наших зрителей считают, что все-таки западные политики пытаются выгодную для себя сделку заключить. Как вы думаете, почему у людей складывается такое ощущение?
Ну, приход Трампа, точнее, его победа сработала как изменение магнитного поля. Внезапно все столицы и все политики, и все международные институты начали привыкать к грядущей реальности. И я думаю, это очевидно вашим зрителям, которые видят, что есть желаемое, а есть, возможно, даже циничная реальность вот такого события. И мы все очень зависим от того, кто является президентом США. Вот, собственно, наверное, этот опрос это и показывает.
Спасибо большое, Алексей, что нашли время на нас и на наших зрителей. Это был политолог Алексей Юсупов. Он объяснял нам, как принимаются решения и какой, возможно, будет грядущая реальность. Спасибо вам, дорогие зрители, что смотрели нашу программу. Особенно спасибо тем, кто голосовал. Это была программа «Лицом к событию». Завтра в это же время мой коллега Иван Воронин выйдет к вам и расскажет о новых событиях дня. Я на этом с вами прощаюсь. Увидимся. До свидания.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. «Радио Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте